Мы с вами нашли форму, что является двигателем языка. Двигатель языка – это сердце. Если мы с вами это для себя усвоим, то мы откроем себе очень многое. То есть то, что у нас находится в сердце, то изливается наружу через язык. И вот следя за тем, что мы с вами произносим, начинаем созерцать, что же у нас творится в нашем с вами сердце. И наблюдая за своим сердцем, мы уже можем видеть, куда мы с вами уклоняемся. То ли к Богу, то ли от Бога. Все, а у нас другие дороги. Где? Широкая дорога, помню, да, и узкая, и мы садимся. Так вот, те чувства, которые мы изливаем через язык, они у нас с вами укореняются в сердце. Так учат святые отцы. И мы с вами помним, то, что на языке, то непременно будет в сердце. Помните, мы с вами разбирали, когда, скажем, по невоздержанности, по ссоре с кем-то, размолвка произошла, внутри все кипит, и вдруг человек говорит, прости, прости, а внутри все кипит. Обидели нас до глубины, души царапали, все сердце нам, оно кровоточит обидами, и нету никакого внутри прощения. Так вот, святые отцы учат, что даже если внутри все кипит в сердце, надо сказать прощали, Бог прости, простите меня правильно. То есть, ну, а для начальник только прощаю, да? Ты правильно, Бог прости, и ты меня прости. Потому что, почему ты меня прости? Мы твердо должны, это не механически. То есть, вот, и некоторые говорят, Бог прости, и ты меня прости. И это получается так механически, фарисейски. А мы с вами должны твердо знать, почему мы говорим, и ты меня прости. Потому что я тоже виноват, я участвовал в этой перепалке. Уж там прав или не прав, это уже делать это. Уже за одно участие какой-то размолвки, перепалки, ссоры, оно уже наказуемо, уже виноват. Прости, значит, не устоял, вовремя не сказал, прости, не отошел. Не уклониться от этого столкновения. То есть соучастник преступления. Поэтому прости и ты меня, уже по меньшей мере за то, что я в этом участвовал. Так вот. Иные говорят, ну как же я могу сказать, Бог простит, и ты меня прости, если у меня внутри все кипит. Получается якобы лицемерие. Какое-то я лицемерно обманываю человека, говорю, что его прощаю, а внутри все кипит. У него выпрашиваю прощения, ну прости, а он кипит и не прощает. Размолвка затягивается, а самое страшное, что к такому человеку дьявол представляет одного веса, помню, да, за что? За злопамятство. Даже если оскорбили незаслуженно нас, а мы продолжаем обижаться, подходим и помним о том зле, которое нам причинили, то дьявол представляет одного беса, который полностью распоряжается таким человеком. Помним, мы с вами в житлясе тут это разбирали, да? Так вот, чтобы избежать этого, путь только один. Святые отцы твердо говорят, надо говорить устами. И вот что мы говорим устами, то непременно уляжется в сердце. Как только сказал, Бог прости, и ты меня прости, мгновенно вот это благотание в сердце, озлобленности, запарности и прочего, обиды, оно мгновенно утекает от человека. Потому что то, что на устах, то и в сердце. И наоборот, что в сердце, то и на устах. Так у нас две категории людей, женщины и мужчины. И, как правило, как учат святые отцы, у мужчины преобладает разум, у женщины сердце. Значит, сначала наговорит, а потом думает, что же такого наговорит. А у мужчины, наоборот, вот эта холодность, такой практический ум, он зачастую упадает в гордость и отрезает нас от Бога. Поэтому мужчины на исповеди в первую очередь должны каяться в маловерии. Это советуют святые отцы. Если женщин на исповеди больше всего нужно приводить к покаянию в суеверие, потому что суеверие, так поверить во все подряд. Приметы, утконула там, утконула к чему, письмо любимому. Вот такое у нас есть примение. Поэтому, если женщина начинает руководить своим сердцем, да и мужчина в том числе. Каким образом? Поскольку у нас мы знаем, видим, что разум, он находится выше сердца. Разум поставлен контролером над тем, что происходит у нас в сердце. И набрасывать уздечку, когда вот эти чувства пытаются вырваться наружу. Ведь если мы не дадим вырваться наружу, мы не оскорбим, не обидим и укорим. Поэтому святые отцы советуют, что прежде чем что-нибудь сказать, надо непременно приостановиться и подумать, а что же я должен сказать? И должен ли я это сказать вообще? Самое страшное, вот у нас вот этот мир имеет такую скорость. Летят самолеты, машины, двигатели. И то же самое дело разгоняет у нас с вами. Разгоняет речь, разгоняет сердце, разгоняет поступки. Мы торопимся, спешим, спешим, все опаздывает. Мы везде опаздываем, нигде не успеваем. Ну, все у нас, нет времени. Он специально тормошит и гонит для того, чтобы мы с вами не остановились и не подумали. Потому что если человек остановится и подумает, делать или не делать, говорить или не говорить, он много, вот 90%, ну 90%, так говорят. Святые отцы, человек сотворит грехом только из-за того, что не останавливается и не думает, делать или не делать. Потому что как только приостановились, моментально человеку говорит совесть, он ее слышит. И много человека отвращает от людей поступков, которые потом не знаешь, как в них покаяться. Так вот, дьявол знает, что ему мало осталось времени, что скоро ему конец, поэтому он разгоняет, он гонит, он там машин. И вот от этой скорости, от этой гонки человек находится как в опьяненном состоянии, вот как пьяный стоит, не соображает, где он находится, что с ним происходит, что вокруг. Вот тоже с нами происходит вот сейчас, когда мы участвуем в этой гонке. Мы порой не видим, почему нас оскорбили, почему мы оскорбили. Так вот, святые отцы учат, добрые чувства, они молчаливы. Вот добрые чувства молчаливы. Как у нас порой люди боятся молчания? Мы с вами уже говорили о том, что если встречаешься с человеком, он один молчит и второй. И от этого начинаем чувствовать себя неловко. Надо будет о чем-то поговорить. Вы говорите как нечем. То есть Господь уже спасает, что ограждает от тех мыслей пустословия. Мы сами начинаем мыслить, о чем бы о пустословии, чтобы провести время. И таким образом забываем, что Господь сказал, что за каждое праздное слово придется отвечать. За каждое праздное слово. Что, страшно лучше себя приуготавливать. А нет, да, ну нечего говорить, ну давай акафист почитаем. Ставят, да, акафист почитаем. Но у нас как-то на это ума не хватает. Либо приходим в гости к тому, кто не знает, что такое акафист. Пришли, наговорились там вдоволь, а потом чувствуешь, что полная душа, как будто там мерзость находится, да? Отливаемся. Ну, что там? Так вот, излияние своих слов в большей части, как учат святые отцы, ищут чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию. В таких случаях человек становится многословным. Для чего использует человек многословие? Чтобы навязать свое мнение. Вот этим многословием и частым повторением одного и того же человек пытается убедить другого в том, что он прав, что он учит абсолютно верно, что мыслит и живет абсолютно правильно, что по-другому жить нельзя, и пытается убедить второго, что именно так и надо жить. У многословия никогда не было признак большой мудрости. Да? Мудрость какая? И поэтому, если мы с вами думаем, что мы вот чего-то не договаривались, бывает так, беседуешь с человеком, высказал ему истину, прописнул истину, а он начинает оспаривать. Он говорит, да нет, но это не так. Дьявол нам внушает мысль, что, наверное, чуть не понял. Надо ему еще вот так и вот так изложить. Мы снова начинаем повторять, снова начинаем излагать, а он снова приводит какие-то аргументы напротив. Не соглашается. И дальше получается многословие, которое перерастает в спор. Спор перерастает во что у нас? Неприязнь. Как мы? Мы уже не говорим, что это ненависть. Как поспорили, он уже наше мнение не разделил. Уже этот человек нам неприятен, мы уже находимся с ним в ссоре. А поссорились из-за чего? Из-за своей гордости. Потому что по гордости мы продолжаем доказывать. Правильно высказать истину, если человек услышал ее, слава Богу. Не услышал, начинает возражать, значит, остается за этого человека только помолиться. Господи, вразуми его. Я немощен, кто я такой, чтобы меня с первого слова все понимали. Господь мертвых воскрешал, и ему не верили. а мы ни одного человека не воскресили и хотим, чтобы нам тут же сразу все поверили и пошли за Христом. Такого не бывает. Он еще как вот, он говорит, ничего не понимает. А мы говорим по-другому. Мы говорим, прощение Господа, я бестолковый, не смог объяснить человеку. Не он виноват, я виноват, не смог объяснить. А мы же всегда виноваты того видим, кто нас не понял. Вот он такой глупый получается. Я умный, а он глупый. Так вот, чтобы от этой гордости избавиться, мы вот таким образом для Господа были не очень. Получается, у нас с вами самоукорение, которое спасительное. Поэтому святые отцы и учат, что многословие в больших случаях бывает от неумелого самолюбия. Обильной речью люди пытаются еще прикрыть свое невежество, то есть неправильное понимание каких-то предметов. А когда говоришь истину, вдруг начинаются такие философские рассуждения, такое многословие, такие дебри. Таким образом, человек прикрывается и защищается от той истины, которую Господь через совесть ему еще заодно и вкладывает. А то, о чем мы говорим про многословие, оно еще каким-то образом связано с тем, когда мы говорим о предметах серьезных, то есть о каких-то догматах и прочем. Но большей частью многословие, оно имеет в себе родственников пустословия. Итак, обратите внимание на то, что многословие не полезно даже, когда мы говорим о серьезных вещах и о истине. Вот если оно даже тогда не полезно, то как оно может быть полезно, когда идет вообще пустые разговоры, пустые речи? Вы обратите внимание, как вот мужчины менее склонны к многословию. Есть, конечно, порога, которые умеют страдать, да? Но женщины как-то не больше склонны. Вот две подруги когда встречаются, одна другая рассказывает, и рассказывает прямо в лицах. Вот я ей сказала, а там мне ответила, и отвечает таким противным голосом, а она мне сказала, и говорит таким. Ну, уже все, от одного тона понятно, что человек, которому она беседа, ну такой гадкий, противный, ну как бы в многосильных фильмах бывает, там одна, которая все время гадости говорит. То есть есть такое, знаете, вот кино повреждение, понятие, что есть люди, но абсолютные подлецы. Вот у подлецы все, ни одного доброго в жизни он делает, сделал, не делал, и он делать не может. Есть люди добрые, абсолютно. Моментально внушают, что ты добрый человек, хороший, ты всем только добро делаешь, а тебе только гадости все делают. Вот так и приходят, и говорят, вот батюшка скажет, ну почему? Почему люди такие злые? Вот я вот всем только давно делаю, а мне зло, да? Вот это абсолютно духовная слепота и воспитание кинофильма. Нет такого человека, который бы творил одно только зло. Любой самый злой человек, он способен на добрый поступок. Даже Владимир Ильич Ленин где-то по-моему поглядел. Хотя священник просил его. И так вот, видеть в человеке Тернецкого, это абсолютное заблуждение. Нет такого. Закхей сегодня вы слышали, да? Самый непростый начальник мудрости. Самый неуважаемый человек, почему? Потому что собирал под руку мзду для кесаря. Кесарь, он римский император, в котором были подчинения иудеи, от которого крепко сражали, ненавидели, потому что они видели, что они должны отдавать тому, кому отдавать не хочется, отдавать вынуждены. Поэтому ненавистно было сбор народа. И вот, пожалуйста, Закхей из одного мгновенно превратился в другого человека. Большая духовная слепота, когда человек видит только законченного негодяя или законченного человека, или не дай Бог допустить мысль, но этот, наверное, никогда не спасется. Потом он может как раз спаситься, а мы за эту мысль непременно погибнем. Так вот, святые учат, что нет всего к изображению тех зон, которые дает многословие. Нет слов. Мы с вами по своей слепоте просто не видим, какой угон нам наносит вот это многословие. Многие отворяют двери своего сердца через многословие. И вся сердечная теплота оттуда улетучивается. Поговорил по пустослову, внутри пусто. Сердце пусто, сам берег пусто, опустошение. Почему? Вся сердечная теплота улетучилась через праздную беседу. Вот мы сидим, поговорили, так хорошо, складно, все лилось, один говорил, второй слушал, потом второй начал говорить и так далее, а итог такой, что разошлись, и сердце пусто. Вот Насколько поразительно многословие, мы можем подчеркнуть из жития святых. Вот один монах-отшельник был подвижный, великий подвижник, достиг духовных высот, находясь в келье, молясь. И вот дьявол решил поднять против него брачу. И явился в виде красивой женщины. Стал проситься на ночлег, потому что дикие звери могут съесть, ну и так далее. Ну, жалится, все упустили. И вот эта женщина сначала завела с ним беседы, жалуясь на том, что вот она бедная, она несчастная, некому ее кормлять, что некому ей посоветовать доброе слово сказать, что не знает, как жить на этом свете. Вот, кстати, вот это явление, оно очень бедно располагает. Знаете, у нас есть такая любовь, куча. Как мы любим все поучать, даже тех, кого поучать мы не должны. Вот жена мужа поучать не имеет права. Но самый первый учитель в семье – это жена. Это наша самая умная. Да? Поэтому вот через эту любовь к учению нас крепко дьявол располагает к многословию и пустословию. Вот как только мы начинаем получать, нас уже не остановишь. Так вот, стал ее получать, этот монах-отшельник, она стала с ним кокетничать, то есть не надо смеяться так над его словами, подшучивать, льстить самолюбию, как он умно говорит. Сама говорила очень красноречиво. И вот это через слух, оно проникло в сердце. Мало того, она в процессе беседы стала потихонечку дотрагиваться до подбородка, до затылка. И в итоге у этого отшельника в сердце такая блудная страсть разгорелась, что он забыл свои обеты, забыл все подвиги, все нас вместе забыл. Наверное, такой человек, как любой, может пройти в считанную секунду. Поверьте, нет такой человек. Как только подумаешь, что я такого никогда бы не сделал, мгновенно сделаю. Тут же, Господь отдаст внутрь этого веса, то гордость не придаст, чтобы у нас обратилась в эту гордость, тут же произойдет. Так вот, отшельник не выдержал и бросился в объятия этой женщины. А женщина с воплем исчезла. И тут он понял, как над ним надругался дьявол. Но зато появилось полчище демонов и стали над ним измываться. И вот ты отшельник, вот ты дошел, все, спасение тебе нет, такое есть, и топ от твоих всех подвигов многолетних, каким ты был, каким ты остался и так далее. Отшельник отчаялся и ушел в мир, предался всем вот этим пагубным страстям и погиб. И вот были случаи, когда святые спасались, даже падая, ну ниже не придумаешь, разврат, убийство, потом каялся и становился святым. Господь даже такого прощал. Нет такого греха, который милосердный Бог не простил и до нашей истинной поколения. Поэтому вот нас научают, что если мы с вами пали, нам Господь оставляет все равно дверь ко спасению. Ни в коем случае мы с вами не должны предаваться отчаянию. А мы каким образом предаемся? Через помыслы. Вот как там куча демонов собралась и начали в открытую, вот так, человеческим языком внушать ему, что ты больше не спасешься, ты погиб, ты бесполезный, все твои труды, вот видишь, чем закончилось, дальше будет еще хуже и так далее, нет спасения. Вот так же через помыслы дьявол начинает одолевать нас, когда мы падаем. И дальше подходит тема уныния. И какие что? Никакого. А дальше тема отчаяния. Это два опасных веса. Могут довести даже к нашему убийству. Ну а где уныние просматривается? Когда вот приходят, говорят, что батюшка, ну сколько можно? Подкаясь вешу, каясь вешу, ну сколько можно? В одном и том же. Ну все, это вот первый признак того, что человек уже принял вот эти вражеские помыслы. Ну сколько можно? Сколько нужно, сколько может сражаться? Сколько нужно, сколько будем падать, сколько будем подниматься. Все. Вот так себе сказать твердо. Сколько будут падать, сколько будут каяться, сколько будут подниматься и дальше. Вот. Вот эта мысль, что вот, ну как же так, вот одно и то же творю, вот каждый раз в одних и тех же грехах каю. Вот эта вот мысль, это вражеская. А вторая сторона медали, когда приходит здесь и говорит, ну вот каюсь, я с мужем поссорился, а еще в чем? Ну там остальные повседневные грехи. Вот повседневность, рубашка из повседневной, все привыкли, с ней сроднились, ну, повседневная она у нас, да? Вот это с этими грехами. Мы с ним пели со смрадом. Вот, ну, повседневные. Ну, каяться не можно, не надо носить по себе, да? Вот это вторая крайность. Одна уныние, отчаяние от того, что не может удержаться. Вторая – это попустительство. Когда говоришь, что перед, за каждый твой повседневный грех, а от кого же? Заноза мелкая, загнал, заражение крови, погиб весь человек. Все, нет мелких грехов. Это заноза. Ну вот, какой наглядный случай падения и восстановления. Один монах отправился за водой. С мужчиной подошел и увидел у речки женщину, которая сказала белье. Блудный бес его одолел, он пал с ней вверх. После того, как он совершил вот это благодеяние, набрал кувшин воды и пошел вперед. А весь ему внушает, сутки больше не монах. Ты грешник, отчаянный. А он идет и говорит, а ничего этого не было. Вот он покаялся, ничего этого не было. Все, почему? Действительно, когда мы с вами согрешаем, и потом покаялись, вот Бог простил, и вспоминать этот грех, уже грех. То есть, если Бог простил и забыл, как же мы можем вспомнить его снова? Если мы его вспоминаем, значит, мы не верим, что Бог простил. Значит, Бог не милосердный, это было на Бога. Итак, покаялись, забыли. Все. Вот это он и сделал. Он, ну, до исповеди, естественно, пока еще не дошел, но внутри он покаялся, сказал, все. Пришел и занялся тарелкой зелени. Вот пришел его брат, которому Господь открыл, что он, совершив вот такой поступок, отогнав от себя полностью вот эти вражеские притязания, не то, что он помощник человек, что он уже больше не спасется, он получил венец от Бога. Вот упав, но поднявшись, покаялся, больше Господа не приведи меня больше совершить такое. Веру помоги моему неверию. Он таким образом получил венец, потому что устоял. И мы с вами знаем, что мы постоянно с вами ведем брань, и чем больше брань внутренняя, тем больше заслуга пред Богом. Помню повара, да? Наградный пример Саровского повара, который вел дневник, не человека, но он постоянно с этим боролся, поэтому Серафим Саровский про него сказал, что он в очах Божьих стоит выше всех победителей, потому что постоянно ведет брань и выходит победителем. То есть совершает то, на что толкает дьявол. Вот там вы помните об этом, когда дьявол нас толкает на всевозможные греховные поступки, а мы внутри боремся, хотя внутри такое происходит, что, ну, кажется, все. Вот сейчас не выдержу, сейчас сорвусь, не сорвался. Да? Вот сейчас возьму и сделаю, вот уже не выдержу, уже, ну, удержался. Внутри все кипит, но не сказал. Да? Вот подвиг. И такой человек в очах Божьих больше, чем тот, который такой борьбы нет, не терпевает. Так вот, святые отцы учат, что благословие расстраивает наши мысли и позволяет в сердце прокрасться страстным чувством и желанием. И иногда с таким успехом, что когда кончается пустословие, то в сердце не только соизволение на дурной поступок появляется, а уже человек идет и совершает сам грех. Поэтому тем более надо нам уклоняться от тех бесед, которые составляют пример греха. Мы вот встретились с подругой, а она начинает рассказывать, вот, знаешь, у нас там роман, начинает рассказывать про свой роман. Мы, конечно, развешиваем все, что можно развесить, и внимательно очень слушаем. Вот как только мы закончила, она роман рассказывает, и у нас внутри уже сердце сожаления, что у меня такого романа нет. Вот мне тоже бы завести бы что-нибудь такое. Вот дьявол уже разжигает, и порой, и тут же он подведет человека, который предложит совершить роман. И тут же мы его непременно совершим. И если кто-то думает, что он из этого рынку стоять, глубоко заблуждается. Потому что святые отцы не ошибаются. И если они говорят, то в сердце прокрадывается через пустословие непременно страсть, будь то страсть грудная, будь то страсть объедения. Вот она всегда рассказывает, когда они были на приеме, что они вчера ели. А вчера он повел меня туда, а мы там ели то, а мы там ели то, и уже нам захотелось выпить то и съесть это. Все, и уже мы идем и уже ищем, как бы нам это совершить, что бы нам купить и где бы нам приготовить. Да? Итак, Святые думают, что пустословие – это дверь к осуждению и клевете. 99% всех пустословий связаны с осуждением. Как рассказ, так осуждение. Обязательно. И зачастую клевета. Почему? Потому что там, где подозрительность присутствует, он, наверное, там это хотел сделать, он, наверное, там про меня подумал, ну, наверное, это подозрительность. Сейчас, может, не думал, не хотел. То есть тут же рядом бьется клевета. Вот удержание языка в определенных мерах – это достижение совершенное. Поэтому апостол учит, кто обуздает язык, тот обуздает все тело. Вот видите, вот такой член у нас в организме, язык, который расслабляет все остальное тело, распоясывает, расслабляет. Достаточно обуздать его и обуздает все тело. Все тело нам будет повиноваться. Абсолютно. Вот он в середине находится у нас и производит либо разлад, либо наоборот. Он служит нам ко спасению. Так вот, Библия предупреждает, что никогда не надо говорить о самом себе. Запомните, о себе больше мы не рассказываем. О своих родных, за исключением случаев, когда это необходимо. Вот теперь осталось только определить, а когда же это необходимо, а когда нет. Вот если мой сосед узнает, где я сегодня был, что я делал, что я ел, с кем говорил, он от этого ближе к Богу станет? Нет. Не станет. А мы знаем, что то, что Богу не приближает, то Бог удаляет. Все от Бога нет. Серединки нет. Либо Богу, либо от Бога. Значит, должен я ему это рассказывать? Нет. Но если я, скажем, в органах где-то должен написать свою автобиографию, на здоровье напиши о себе, о родственнике. Или если мы приходим, вот как святые отцы учат, пример из своей жизни, если мы рассказываем что-то в назидании, вот Господь продумал вот так и так, и это послужило ко спасению. Это случай назидания. Но непременно помните об одном. Но когда мы расскажем о каком-то грехе, который впали и о том, Господь нас восстановил, то непременно два условия. Во-первых, с сокрушением. Если сокрушения об этом грехе нету, то и нам во вред, и тому, кто слушает. Потому что иногда рассказываем о своем грехе еще и с упоением. И сердце услаждается воспоминанием этого греха. И непременно дело тут же должно снова на этот же грех, чтобы при других обстоятельствах. Обязательно должно. Поэтому только в назидание, пословие рассказывает, и только с сокрушением. И, естественно, воздаем хвалу Богу. Не дай Бог приписать что-нибудь себе. Да? Вот я такой умный, я пошел, сделал, больше я уже этого не делаю и спасся. Тогда. Когда необходимо говорить о себе, мы должны говорить как можно короче. Это еще одно условие. Как можно короче. А вот что касается до ближних и его дел, то касаться этого вообще не надо. Вот шли по дороге. Итак, мы здесь, здравствуйте, здравствуйте. Ну как живет, что это сдерживается? Да, ну принято так. Он остановился и как начинает рассказывать, как он живет. Полчаса рассказывает, а уже из бешенства уйти невозможно. А сетка опять не трудно, да? А он рассказывает, и теперь подожди, подожди, я тебе еще вот это расскажу. Вот. Это что? Это наказание за нашу с вами вот такую неразумную. Не надо расспрашивать, как живет. То есть, если мы видим, что надо в чем-то помочь, мы и так видим. Или если мы спрашиваем о чем-то, действительно реально можем помочь. Скажем, слушай, может тебе в чем помочь надо, да? Он говорит, да, вот мне надо помочь, это нужно. Ну, могу я тебе помочь, мне попросить, я помогу, да? Но вот это уже, как ты живешь, это из области любопытства, ну, наказуемо. Обязательно услышим, как он живет, что потом и не захотим сами жить, это интересно, да? Поэтому любопытство наказуемо. Интересоваться, как живет, как живет, да? Не надо касаться. Но если сам начинает рассказывать, вы должны слушать. Вы слушать должны. Но, опять-таки, постараться сделать, чтобы это выглядело как можно короче. Да? Каким образом? Мы, как правило, вот если человек начинает рассказывать про себя, мы начинаем его еще и подогревать. задел вопрос. Вот он уже вроде у него мысль иссякла, он вроде остановился, и вдруг у нас любопытный вопрос возник. И мы должны спросили, а он еще на полчаса. Ну, и потом уже пожалел, что спросила. Поэтому, опять, себе слушать надо, вот не болячку делать. Или надо просто не болячку рассказывать, по дороге он еще не исповедуется. Да? Выслушать, помолиться. Понятно. Да? То есть помолиться за человека, и таким образом, и он все, уже пошел, он говорит, кто-то камень упал в сердце. Вот. Поэтому выслушать надо. Да.